Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Мы встречаемся с нашим сегодняшним гостем накануне Дня памяти подвига жен мироносец, который отмечается в воскресенье, в это 15 мая. И наш собеседник – это настоятель храма Архангела Михаила в селе Летово, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Давайте сразу с места в карьер. Почему же мы вспоминаем жен мироносец? Кто эти женщины? И почему для нас это важный праздник?
Ну, безусловно, праздник. Воскресный день, Пасха. Это всегда продолжение ликования. Пасха, вообще, она вечная, она никогда не кончается. Я думаю, что пасхальное настроение просто множится, вот так вот, как переливается бриллиант разными гранями, и там преломляется солнце, так и от воскресного дня к воскресному дню просто иная сторона Пасхи, этого торжества, этого веселья, действительно величайшего, оно вот отливает таким удивительным светом. И в данном случае жены мироносицы вспоминаются. Это, как бы сказать, первый воскресный повод вспомнить нашу с вами человеческую сторону этого события. Ведь первый день Пасхи, там все совершенно вот пламенеет, и все, восторг этот бесконечный ввысь и в горне направлены песнопения, там это веселыми ногами мы там бегаем по храму, и каждение совершается. Удивительно, такая само по себе ликующая служба. Следующее воскресенье, антипасха, другая Пасха, совершенно другая. Обычно воскресный день, причем подчеркнуто обычный, но ведь каждое воскресенье Пасха. И там Фомино воскресенье все-таки явление Господа, а тут вроде бы как уже праздники уже отходят чуть-чуть в историю, и мы вспоминаем тех, кто первый об этом узнал, жены мироносицы. Конечно, шутил святитель Филарет Московский, что почему женщины первые об этом узнали? Ну, потому что они разнесут это очень быстро по всему свету. Вот. А любимое занятие женщин какое? Поговорить.
Какое?
Поговорить. Вот мы сейчас с вами поговорим, такой праздничный подарок, наверное, ко дню жен мироносец сделаем.
Ну, в Евангелии сказано, между тем, совсем другое. Им сказали: идите, сообщите ученикам его и Петру о том, что он воскрес. Ангелы им сказали. А они в страхе убежали и никому ничего не сказали, потому что боялись. Так сказано в Евангелии.
Есть
такое, а вы говорите,
да,
всем разнесут. У нас разные модели поведения все-таки, отец Дмитрий.
Ну, действительно, получается, что и как нельзя всех, что называется, мужчин там одинаково, значит, одной краской женщин. Вот, но убоялись из страха, но даже этот страх и это молчание были более чем красноречивы. Может быть, тут даже как раз на противоречие.
Ну, конечно, апостолам все равно не поверили.
Не поверили раз, потом говорят, что вы так, это, что вы молчите-то, все время что-то рассказывали, а тут совсем оцепенели от этого ужаса. Принуждены были рассказать о том, что они видели пустой гроб и ангелов внутри, которые возвестили, что тот, с которым пришли помазать мертвеца, жив и ждет их в Галилее. Поэтому и апостолы побежали уточнить, так ли все, и Петр с Иоанном. И Мария Магдалина второй раз с ними пошла и осталась там у гроба, когда Петр и Иоанн побежали, вернулись. И вот там произошла эта первая таинственная встреча Христа. И первая фраза Христа, первое слово, которое он сказал, будучи уже победителем смерти, он сказал: радуйтесь. Вот эта радость, она с тех пор как будто вот откупорили этот источник радости. И он теперь веселит всякого приходящего в церковь, не только человека там внешнего заходящего, но именно в самом духовном, мистическом смысле слова. Человек, перешедший порог, переступивший порог церкви, он возликовал, он знает, что такое радость. И эту радость, как Спаситель говорил апостолам накануне страданий, никто не отымет от вас.
Мы сейчас вернемся к основной теме нашего разговора, к женам мироносицам. Но я не могу вопрос на полях тут не задать. Вы знаете, отец Дмитрий, мы недавно тут с моими друзьями тоже рассуждали на эту тему. Иногда смотришь на нас, людей, которые приходят в храм, и кажется, что и вот эти слова «радуйтесь», и призыв апостола Павла «всегда радуйтесь» был просто проигнорирован, или кто-то его не услышал, или ну почему так? Вот вы тоже говорите, вот сидите, сияете, пирог нам вкусный принесли, весь кружевной, когда уже эфир закончится, мы его быстренько съедим. Радость. Но понимаете, почему-то это не всегда так получается. А почему?
Угрюмость, да, человеку очень тяжело эту заповедь Божию исполнить. Ведь на самом деле это не столько, ну, как самопроизводящегося вот этой радости, это состояние человека, не какое-то блаженство, которое само по себе дается. Это заповедь, данная Богом. И к этой заповеди, как и любую другую заповедь, как вот усилием, понуждением, надо ее исполнять, стараться. Поэтому хранение радости и приумножение этой радости – это подвиг. И, к сожалению, к великому, очень легко заслониться неким законничеством, неким обрядностью, неким ритуалом, и вот задернув эту шторку, вот будем угрюмыми, а внутри не ваше дело, что там у меня. Но на лице все написано. Даже эта строгость или собранность, сосредоточенность, и там сияет радость. Но никак не угрюмость, и не ожесточенность, не озлобленность, не замкнутость в себе самом. Человек, знающий Бога, он распахнут миру. Обязательно. По-другому не бывает просто.
Какие хорошие слова.
А как же все-таки так, отец Дмитрий, получилось, что вот апостолы все разбежались, там спрятались там, за дверьми, и вот только слабые, напуганные женщины. Понятно, что апостолы тоже были напуганы. Вот, но просто меня интересует модель тут мужского поведения, да, и модель женского поведения. Слабые, напуганные женщины пошли за Спасителем до конца и видели эти унижения, это даже непередаваемые эти страдания, когда, ну, просто распятый человек, прибитый к этому кресту, и действительно... И потом только они там сообщили Петру, и они-то первые узнали вот эту благую весть, да, что Спаситель воскрес, и как так получилось? Ну, да. Как вот это так вот могло произойти?
Тут неистощимый, на самом деле, источник богословия или вот рассуждения на тему мужское и женское.
Как интересно.
Я очень надеюсь, что у меня будет возможность, я расскажу такой церковный высокий взгляд на эти вопросы. Это, наверное, поближе к концу нашего эфира. А сейчас действительно женщины также боялись. Более того, они по природе своей более пугливы, более боязливы. И мужчины, но именно женщины остались у Голгофы, видели все это. А мужчины, кроме Анны, разбежались все кто куда в малодушии, страхе. Здесь сработала некая практическая, вот мужская такая часть разума. Ничем помочь я не могу. И более того, опасно оставаться рядом. И в конце концов, и так все уже ясно. И что-то, конечно, чудо какое-то может произойти, но об этом мы обязательно узнаем. Здесь уже делать нечего. И это здесь и отчаяние, и малодушие, и какой-то ропот, вот какое-то такое исконное богоборчество человеческой души в виде лучшего, оказавшегося пригвожденным ко кресту из знаемых людей, конечно, соблазнились апостолы. И именно за это Христос их укорил, когда воскрес из мертвых. А жены по природе своей оказались, вот здесь тот самый инстинкт материнства, который делает женщину жертвенной до конца всегда. Вот просто некая константа. Это жертвенная любовь, жертвенное присутствие, как немощного младенца женщина держит на руках, никогда не гнушаясь там ни болезнями, ни какими-то иными обстоятельствами. Всегда это самое близкое, самое родное существо на свете, если это, собственно, ребенок. И вот так же они и к мертвецу относились, вот ко Христу и страдающему Христу на кресте, находящемуся облитому кровью, потом и поруганиями человеческими, заплеваниями, заушениями. Никогда женское сердце не погнушается, если оно любит, если оно способно любить. В этом смысле жертвенная любовь женщины, оно здесь и оказало ту самую последнюю, может быть, услугу Христу и последнее служение Спасителю, распятому от человечества. И мы вот как можно много рассуждать о достоинстве мужчины или женщины. Мы видим, что Церковь возвеличила женщину в образе Божьей Матери в первую очередь, и в конце концов жены мироносицы, они последнее служение Христу принесли и распятому, и уже погребенному. То есть здесь только женщины.
Вспоминаю эти ахматовские строки. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Вы чудесные слова сказали о женской психологии, такое прям тонкое понимание нашей природы. Спасибо вам большое. Вы знаете, это же правда. И не только здесь не только потому, что женщина мать, еще и потому, что, ну, как сказать, когда ты видишь, что кому-то больно, у тебя же сердце пополам, ты не можешь уйти, ты просто будешь там до конца.
Одно из удивительных свойств уже женского сердца – сострадание, сочувствие, сопереживание. Вот, может быть, здесь и есть некая защита этого сердца, чтобы это высказать, эту боль, рассказать кому-то, вот, это желание поделиться, чтобы быть рядом кто-то, человек, там, голову на плечо склонить, там, или вот рыдание как-то свои излить все. В этом смысле внешне кажется, что женщина она более слабая, потому что она эмоции наружу все. Там просто их переполняет сердце эмоциями, поэтому у мужчины сердце глубже, оно не выплескивает эти эмоции. И действительно вопрос о том, что наполнено ли вообще это сердце чем-нибудь мужское, а женщина всегда наполнена сердце сопереживанием, состраданием, этой жертвенной любовью, этим порывом быть рядом и помочь.
Мне кажется, просто мужчины, мы более озадачены, озабочены какими-то глобальными, ну, если не проектами, то думами, мыслями. А женщина, она все-таки, она более приземленное, что ли, да, создание Божье, потому что очаг на ней, дети на ней, воспитание, обучение, научение детей,
и
хотя бы каким-то навыком.
Жену Евой, потому что она стала матерью всех рожденных на земле людей. Ну, да. Вот это единая мать, да, она действительно земля.
Вы меня простите, но я опять вспоминаю историю, как в нашей семье все глобальные проблемы решает мужчина. Есть ли жизнь на Марсе?
Как выжить? Глобальных проблем очень много.
Нам есть что решать. Кто победит? Начнется ли, там, когда начнется конец света?
Это важно.
Важно, безусловно. А женщина, ну так, по мелочи.
Ну,
где
конечно.
Взять деньги, чтобы в отпуск съездить?
Ну,
что подарить родителям? Как детей там в школу устроить?
Запомнить все дни рождения, например, обязательно. Но для мужчины это вот эти даты помнить.
У преподобного Максима Исповедника есть очень хорошее определение, объяснение, почему женщина в храме покрывает голову, а мужчина открывает голову, обязан открывать. Мужчина – начало разумное, рациональное. Ум всегда должен быть открыт Богу. Женщина – начало эмоциональное, чувственное. Поэтому вот эти обряды, традиции, она эмоции свои покрывает благочестивыми, а традиции сдерживая, удерживая себя в неких...
Ну да, потому
что... Вот в чем дело.
Но все-таки духовная практика, церковная, вот мы тихонечко так возвращаемся к церковному богословию мужчины, мужского и женского, в церкви это не актуально. И вот мы будем, может быть, коснемся, почему праздник жен мироносец, православный женский день, ну, если так уж положа руку на сердце, не очень-то он и переживается у нас, как православный женский день. Женщина очень довольна, что у них два праздника теперь, 8 марта, и еще есть один повод.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Наш сегодняшний собеседник, настоятель храма Архангела Михаила, протоиерей Дмитрий Кувырталов. Вот давайте тогда действительно об этом более подробно поговорим.
Дело в том, что праздник жен мироносец действительно очень такой удивительный, сокровенный, светлый праздник. Но это праздник, в общем-то, нескольких женщин, которые оказались свидетелями изумительного чуда. Христос не явился Понтию Пилату или первосвященникам, или в храме всем иудеям, которые видели его распятым, говорят, вот он я, вот я вам все это говорил, и вы так поступили со мной, вот чтобы вы теперь знали, кого вы распяли, вот он я воскресший. Нет, он явился только тем, кто его действительно любил, кто действительно его вот, вожделел видеть всегда рядом с собою. И это первое, жены мироносицы, это тоже такое некое почтение, обращение Христа к женскому естеству. И ни в коем случае здесь не надо позволять себе отделять действительно мужское и женское. В церкви эта проблема никогда не была актуальной. Это она навязана извне, вот этим внешним мировоззрением, внешним таким богоборчеством, когда человек пытается, отделив мужское от женского, человека разделить напополам, противопоставить их и столкнуть лбами, да, хотя это не совсем человеческое.
Я однажды, знаете, слышал в храме, когда прямо перед началом службы довольно жестко мужчина сказал своей спутнице, может быть, она жена его там, или не знаю кто, твое место вообще на левой половине. Здесь не надо стоять, здесь мужчины стоят. Я так удивился, честно.
В храме есть, особенно в монастырях, есть разделение некоторое по месту молитвенного предстояния, но оно имеет такое сугубо утилитарное практическое значение, и никакого мистического там слева-справа ни в коем случае нет. Более того, вот я коснулся этой мистической духовной молитвенной практики церковной Иисусова молитва, там многие творцы и делатели этой молитвы настаивают на том, чтобы ум был сведен в сердце. Вот такое таинственное соединение ума, вот рацио и вот этой эмоции, чувств, оно должно соединиться там, вот в этом едином богопредстоянии. Это говорит о том, что если мы остаемся разделенными на обязанности в семье, на, значит, род интеллектуального труда там, или на какие-то эмоциональные переживания, мы еще не Христовы, мы еще чужие Богу. Мы должны...
Не совсем понимаю, в какой связи здесь обязанности по семье.
Жертвенность. То есть я должен помыть посуду и вынести ведро, и помыть полы. Это не потому, что это не моя обязанность или только моя обязанность там, думать о каких-то глобальных вопросах.
А если вообще это не расценивать как какую-то проблему, кому помыть посуду,
конечно,
кому вынести
вот
мусор?
Это в первую очередь. То есть это ответ тому человеку, который в церкви указывает жене место, где ей быть, где ей не быть.
Да, понятно.
Это только в отношении вопрошающего, да, или у кого есть такие проблемы. У кого таких проблем нет, у него... другие проблемы, они более высокого порядка, он их решает также, может быть, сокровенно или, наоборот, пытается их ими делиться. Но преодолеть вот это вот женское и мужское, безусловно, задача каждого христианина. Во Христе нет мужеского пола, ни женского, но вся новая тварь во Христе. Но самое удивительное, опять же, это вот Максим Исповедник, его богословие, если коснуться, оно настолько удивительно и настолько актуально для современного человека, он дальше говорит, что преодолев это... мужское и женское, мы должны преодолеть себе разделение на космос и рай. То есть вот это внешнее тварное, так скажем, детерминированное состояние мира, когда, ну, следствие, тогда, оно должно быть преображено. Тогда, если человек перестает видеть в другом другого, а не себя самого, и в конце концов, как говорят богословы, Христа, вот в ближнем мы должны видеть самого Христа, тогда мир превращается вот это в разруху. И только когда он видит в лишнем Христа и видит себя самого, тогда мир превращается в рай.
Это та самая заповедь «возлюби ближнего, как самого себя». Вот
чтобы преобразить мир, чтобы сделать из космоса рай. Но и дальше этого идет Максим Исповедник. Он говорит, что рай бывает чувственный, а бывает духовный. Есть земля, есть небо. И вот это онебесить землю – задача христианина в собственном сердце. Это уже следующий этап.
Мне бы все-таки хотелось спуститься с небес на землю. Вы говорите, что космос нужно преобразовать в рай. Прежде чем перейти на эту высокую ступень, видимо, ту иную, там, иную ступень, решение проблем, нужно до космоса дорасти, хаос нужно в космос преобразовать. Точно так же, как прежде чем мы начнем преодолевать в себе мужское и женское, то, что возможно во Христе, где нет ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского и так далее, нужно понять, что, в общем-то, мы мужчины, мы вот есть, мы люди, да, есть мужчины, есть женщины, и мы разные, и это хорошо. У нас же сейчас очень часто идет смешение понятий. И, кстати говоря, праздник 8 марта, мною нежно любимый, я ничего против уже сейчас там не имею, но если посмотреть на его происхождение, это же, в общем-то, он имеет такие ярко выраженные феминистские корни и борьбу женщин за равноправие с мужчинами. Но это вот, знаете, ну, наверное, я не знаю, конечно, как мужчины на такие вещи реагируют, но я как женщина на это реагирую с недоумением. Я не до конца понимаю, зачем. Вот в чем смысл доказывать, что ты что, ты пойдешь вот, ну, мускулы накачивать? Ты хочешь быть сама себе сильным плечом? Ты чего вообще добиваешься-то в
себя
жизни?
Себя на саму опереться.
На себя. Вот, понимаете, и из-за того, что у нас в 20 веке женщины так часто сами опирались на себя в силу разных обстоятельств. У нас сегодня такие бывают перекосы, что просто больно на это смотреть.
А вот нечего было начинать, потому что...
Вот.
Упрек, да.
Здоровое рациональное зерно.
Упрек второй лучшей половине человечества.
Второй лучший, хорошо.
Я хочу сказать следующее. Ну, да, коснуться немножко праздника. Вот 8 марта, и жен мироносец. Конечно, нужно вот это напряжение, противостояние снять. Здесь не должно быть каких-то вот антицелей, антизадач и так далее. далее. Есть такое удивительное свойство, у русского человека, ну, или, во всяком случае, в нашей культуре, которое умеет из самого нелепого повода сделать очень красивое, хорошее, так скажем, содержание найти. Как и тот же Филарет, уже упоминаемый наш владыка митрополит Московский, он говорил о синоде. Священном, когда было упразднено патриаршество, должна была быть духовная консистория, говорит, но русский человек благочестивый все-таки сделал не священный синод. То есть он как-то так его приноровил к русской действительности, к нашей жизни, стихии такой благочестивой. И вот этот дикий совершенно протестный праздник за права непонятно чьи, непонятно ради чего, вот, он у нас стал праздником материнства, тепла, семьи. В конце концов,
преобразовался.
Церковь – это тоже семья, конечно. Мы часто… Откуда все пошло? Не всегда это полезно разбирать вот эти вот, скажем, источники. Они не всегда бывают чистыми, это действительно так. Но жизнь каким-то вот непостижимым образом все это использует, впитывает и делает из не очень чистого, да, достаточно красивый, благообразный, благочестивый повод поздравить друг друга. Я бы так не говорил, я поначалу тоже достаточно так черно-белое, так ревностно относился к традициям. Если бы не тот детский дом, который сейчас мы окормляем, опекаем, вот наш приход, где для них это такой удивительный праздник, теплый, вроде материнство, семья, нет там ни семьи, ни матерей, точнее, они есть, но они в таком ужасающем состоянии находятся. А для своих детей это самые любимые, самые красивые женщины и матери на свете. И когда видишь этого ребенка, который жаждет увидеть свою маму, и приходит некое недоразумение, такое, человеком-то ее назвать сложно, не то, что там женщины, там уже женского ничего не осталось, и с пятой, и полностью такое распущенное существо. А она ее обнимает, целует, говорит, вот мамочка, батюшка, я вас хочу познакомить с своей мамой, можно мне к ней домой, отпустите меня на выходные? Настолько это трогательно бывает. Поэтому, конечно, праздник материнства. Конечно, ты понимаешь, что 8 марта, что же отбирать-то у них этот праздник, а что мы дадим взамен, если уж на то пошло.
Нет, а какой смысл-то отбирать? Ничего отбирать
не поэтому
нужно.
Поэтому я против.
Вы вот просто такого. Все вот это вот изначально понапутали, да? Вот все складывалось так, как должно складываться. Сначала самый главный наш праздник, да, Светлое Христово Воскресенье, потом следующие за ним, и тогда у людей в голове все выкладывалось, и не нужно складывалось, и не нужно было придумывать никакое 8 марта, никакую там Клару Цеткин, даже сейчас никто не вспомнит,
очевидно,
кто это.
Очевидно.
Вместе с Инессой Арманд, если только, конечно, люди не ковыряются
в
интернете, там, да, в соцсетях, и, там, и не напарываются на какую-то фишку, которая имеет вообще отношение только к этой семье, да, Ульяновых, Лениных, Крупской, Арманд и так далее. Вот, и... Вот, например, в нашей семье вот не было такого, что вот прям международный женский день. Ну да, было принято покупать мимозы маме, бабушке и так далее. И мы собирались там у бабушки всей большой семьей за ее вкусным столом. Но мы никогда не говорили, вот, и я никогда не помню, чтобы ну, какие-то разговоры там велись социалистические.
Революционные,
да, социалистические в день 8 марта. То, ну, было просто принято приехать поздравить с весной, что стало побольше солнышка и так далее. И тут вот... И тут вот я с Аллой соглашусь, что не надо отнимать не 8 марта, и навязывать 15 мая тоже не надо. Вот ну, кто захочет обратиться к 15 мая и вспомнить, почему, и что это за день, и что это были за женщины, в дома которых приходил спаситель, их учитель, и которые, наверное, были самые внимательные слушательницы, именно потому что женщины, а не мужчины.
Тут, наверное, только чуть-чуть уточнить. 15 мая, жены мироносицы, это день только в этом году.
Но он приходящий, да.
Да, он каждое второе воскресенье.
Да, да, он зависит от Пасхи. Это всегда после Пасхи, получается, через
на 2 воскресных
дня. Да, третий воскресный день после Пасхи. Это действительно так. Дело в том, что у церкви есть еще одна миссия здесь, на земле, вообще в народе, в культуре, в человеческой – осмыслять. Или придавать некий смысл разного рода событиям, даже укоренившимся традициям. Многие ругают церковь за то, что были построены храмы на древних языческих капищах, были взяты за основу церковных праздников древнеязыческие события какие-то там, Сатурналии римские или еще какие-то. Дело в том, что в древнем мире языческом были некие интуиции духовные, которые не были сформулированы, не были осмыслены, не были раскрыты вот в полноте. И только с приходом откровенной истины Христа это стало возможным, дать им настоящее содержание. И Рождество Христово, как Новый год, там все время совпадает, спорят, что там ближе, что роднее. Осмысление события Нового года через новизну вот этого явления Бога в мир происходит, всегда обновление. Любой праздник можно всегда благочестиво осмыслить, и в этом смысле мы должны его принимать, и, пожалуйста, есть традиция матерей поздравлять, давайте их будем поздравлять 8 марта. Есть традиция женщинам желать следовать за Христом, давайте делать это в день жен мироносец после Пасхи. И не обязательно это материнство или не материнство. Посмотрим на самих жен мироносец. Удивительные женщины. Там же были фактически все социальные слои представлены. И вдовы, и матери, и богатые, и бедные, и грешницы, и целомудренные. Там есть набор, есть социальные. Сказать, вот вдова, а ну все понятно, как, куда же еще деваться, пусть вот за Христом ходит. Многодетная мать, вот там как мать сына Заведеева, сынов Заведеевых, это Иоанна и Якова, Соломия. Ну, там, я думаю, что не только двое сыновей ее у нее было, множество было других. Мария Клёпова, тоже мать многодетная была, следовала за Христом. Вообще, если посмотреть на апостолов, на жен мироносец, это одна большая семья. Братья, сестры, родные, тети, дяди, там взаимное родство, даже такое физическое, оно было более чем очевидно. И они были всегда таким отдельной, такой единой общиной. И поэтому, когда пришли в Иерусалим, всегда, а вот из Галилеи пришли, и ты был, Петру, говорят, с ними, со всеми, вот кто из Галилеи пришел. Это была такая очень сбитая, такая цельная община внутри себя самой.
Кстати говоря, вы упомянули сейчас нескольких жен мироносец, а хотелось бы, если можно, подробнее к этим женщинам обратиться, потому что их имена, может быть, и не всем известны. Кто в первую очередь приходит на ум, когда мы говорим о женах мироносицах? Ну, Мария Магдалина.
Да, я бы вообще бы начал бы, вот, что называется, самых неизвестных. Потому что в Евангелии каждый евангелист говорит «и иные многие». Вот эти иные многие, мы понимаем, что это не перечисленные там шесть человек евангельских жен, а это гораздо большее количество людей, которые всегда следовали за Христом. Я могу назвать, например, супругу апостола Петра. Она всегда была там, всегда рядом. И после уже Вознесения Спасителя разделяла апостольские труды с апостолом Петром. То есть всегда она была рядом со своим супругом, ее первоверховной.
Это очень интересно. Мы сейчас вернемся к этому разговору. Напомню, что это «Светлый вечер» на радио «Вера». И в гостях у нас сегодня настоятель храма Архангела Михаила Влетова, протоиерей Дмитрий Куверталов, Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Буквально через минуту продолжим этот разговор о женах-мироносицах.
Светлый вечер. На радио «Вера».